Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением. Александр Проханов. Александр Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас сегодня, в общем, огромное количество тем, на самом деле. Я не уверена, что мы все успеем их обсудить, но начать я хотела бы вот с чего. Правда ли, Александр Андреевич, что вы создаете альянс, такой левый альянс с Виктором Анпиловым, с тем, чтобы принять участие в форуме в поддержку кандидатов президенты не Геннадия Зюганова, а Дмитрия Медведева. Вы действительно решили бросить бедного Геннадия Андреевича?
Геннадий не бедный, он не брошен, он давно уже подобранный. А что касается этой новости, услышал я ее 5 минут назад здесь в вашей студии. И опровергаю без всякого, так сказать, гнева и энтузиазма. Сообщаю публике, что я уже давно ни в каких альянсах не участвую. Не ставлю свои подписи какими-то текстами, кроме как под текстами своих романов и передовиц.
То есть вы не будете поддерживать Дмитрия Медведева?
Я, может быть, буду поддерживать всем сердцем, зрачками, глазами и всем остальным. Может, меня импонирует действительно, но вступать в какие-то организации, в какие-то процедуры, нет, я повторяю, я давно уже вне организации.
А про Виктора Анпилова что-нибудь знаете?
Ничего. Я думаю, что Виктор Иванович Анпилов бы немедленно со мной связался. Боюсь, что и он ничего не знает. Я надеюсь, Виктор Иванович, дорогой, если ты меня слышишь, вот отзовись, откликнись. Ты будешь действительно в этом альянсе? Скажи, если ты будешь, я еще обдумаю, может, и я вступлю в него, но мне кажется, это огромное недоразумение.
Ну, ладно, мы спросим у господина Анпилова отдельно, конечно же, об этом. Ну, в общем, с этой тогда историей все понятно. Давайте перейдем к другим коммунистическим сюжетам, в частности, уходу Фиделя Кастро. Ну, такому вот уходу, наверное, не полному и не окончательному, дай ему Бог здоровья. Но, тем не менее, Фидель Кастро заявил, что больше он руководить страной, в общем, в нынешнем виде не будет. Ну, это понятно, что это конец эпохи, наверное, на Кубе. Или это не конец эпохи?
Нет, ясно, что это конец эпохи, потому что государства, возглавляемые лидерами, царями, даже президентами, они, конечно, в какой-то степени меняют кожу, когда уходит этот человек. Потому что государство – это тоже такая машина, двигатель, который изобретается или переоснащается лидером. Немного переоснащается, если мелкий лидер, и очень крупно, если это лидер, подобный Кастро. Я думаю, что
Но он же не уйдет совсем. Вот,
нет, я думаю, что Кастро – это человек такого склада, что он уйдет. Он останется вот таким молчаливым, сияющим символом. Я думаю, что он не будет вмешиваться в дела государства. Он будет просто издалека вот сиять сквозь свои старческие
Трудно
морщины.
Себе это представить, на самом деле. Трудно себе это представить.
Нет, это представить легко, потому что вот есть такие цветы, которые расцветают пылко, бурно, пышно, потом приносят семена в огромном количестве, потом эти семена рассеиваются по миру. Эти цветы вот сухими такими, очень живописными колючками торчат из-под снега.
А вы встречались с Фиделем Кастро?
Я с Фиделем Кастро не встречался, но встречался со многими его подвижниками.
Я
подумал о том, когда узнал, что он уходит в политике. Я думаю, что Кастро из тех великих людей и лидеров прошлой эпохи, сейчас таких нет, которые своей судьбой, одним ударом меняют направление истории своих народов, а может быть, только своих народов. Это он сделал, штурмовав Манкада. Кастро из тех людей, кто он своей Кубе, своей родной Кубе, предложил мировую роль. Потому что кубинцы, может, наполовину стоят из чернокожих, из африканцев. И он создал контингент военных кубинцев и отправил их через океан в Африку, в Анголу, в Мозамбик, где они присутствовали как такая воинственная, крепкая, мощная сила, вернувшись на материк, откуда они были вывезены в кандалах и рабах. И тогда кубинцы ощутили свое величие и свое мировое значение.
Мне рассказывали, что кубинские женщины, военнослужащие в этих контингентах, производили просто умопомрачительное впечатление на всех остальных солдат, всех остальных стран, которые там могли...
Не провоцируйте меня на воспоминания о кубинских женщинах военных. Я просто помню кубинских летчиков и ПВОшников, которые сбивали ЮАРовские самолеты, Канберы и Импалы, которые штурмовали ангольские позиции. И это было блестяще, я помню это все. Наконец, Кастро создал на Кубе строй, очень устойчивую систему, строй социальный, аскетический, очень справедливый,
очень бедный,
аскетический, с блестящей культурой, с блестящей медициной, с блестящим образованием. И кубинцы, кубинские вот интеллектуалы, это интеллектуалы очень высокого.
С очень низким уровнем жизни.
Очень низкий уровень жизни, очень высокий духовный уровень. Я знаю одну страну, где у интеллектуалов сейчас прекрасные уклады, прекрасный уровень жизни, но очень многие из них, например, дебилы. Я имею в виду сегодняшнюю Россию. Поэтому он сделал еще одно важное дело. Он, по существу, лидер маленькой страны. Он был искуснейшим дипломатом и крутил хвосты двум сверхдержавам – Америке и Советскому Союзу.
Это правда.
Он манипулировал и теми, и другими.
И сталкивал их лбами.
Он сталкивал их лбами вплоть до ядерной вспышки, извлекая из этого колоссальные дивиденды. Обеспечил безопасность стране, поставки машин, техники.
Но люди не стали жить от этого.
И он, мне кажется... Я думаю, что он думает об этом. Вот когда сейчас он уходил, он претерпел вот эти страшные годы, когда рухнул красный строй в СССР, когда вся Европа превратилась в буржуазную Европу. Он дотерпел до того момента, когда вот он свой этот латиноамериканский красный светоч передал Чавесу, передал Моралесу, и он ждет, что разгорится опять новый этап вот этой вот левой, справедливой боливарианской революции на континенте. Он велик, несомненно.
Это обязательно надо, чтобы там что-нибудь разгорелось, вот именно разгорелось.
Вы знаете, в противном случае туда вернутся Самоса, Салазар, и опять там наступит такое огромное свинство, потому что ресурсов в мире очень мало, и миру придется выбирать между фашизмом, такой глобальным фашизмом, или нанофашизмом, как говорят специалисты, и каким-то новым глобальным социализмом.
Ну что ж, мы сейчас делаем перерыв на несколько минут. Это программа «Особое мнение». Александр Проханов в студии прямого эфира. Через несколько минут мы, конечно, будем обсуждать главную международную новость этих дней.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Ну что ж, ваше резюме нам нравится. Нам нужны управляющие портфелями клиентов.
Готов приступить.
Но у меня несколько вопросов. Где можно посмотреть оперативную информацию о ситуации на рынках?
На сайте npo.ru.
Верно. А где для вас лучшая аналитика по рынку и большинству компаний?
На сайте npo.ru.
А как задать вопрос аналитику и получить от него оперативный ответ?
На сайте npo.ru.
Мне нравится правильный ход ваших мыслей. Добро пожаловать.
npo.ru. Превосходные инвестиционные идеи.
Привет, отлично выглядишь. Загорел, посвежел.
Да я только с гор спустился, весь Тибет облазил.
Ого, дорогое удовольствие.
Год назад нашел отличную работу на HeadHunter. Карьера пошла в гору. Теперь и я покоряю вершины.
Это как?
Очень просто. Зашел на сайт hh.ru, оставил резюме, и предложения так и посыпались.
HeadHunter. Это вакансии ведущих компаний с самыми достойными зарплатами. hh.ru. HeadHunter. Мы работаем, чтобы вы работали.
Приглашаем всех любителей животных и профессионалов зообизнеса с 28 февраля по 2 марта с 10 до 18 часов в Крокус-Экспо на выставку «Зоо России» и конференцию «Практивет» для практикующих ветеринарных врачей. В год крысы – необыкновенные выступления декоративных крыс, конкурс грумеров и зоостилистов, Кубок России по аджилити, международная выставка кошек, выставка грызунов, показ эксклюзивной зоомоды, бесплатные автобусы от метро «Тушинская» и «Строгино». Справки по телефону 797-6914.
Реклама на эхе – это стильно. 959-0551.
Уважаемые слушатели и читатели, пользователи сайта «Эхо Москвы», в течение нескольких дней новый сайт «Эхо» будет работать в тестовом режиме. Можете заходить, оставлять свои пожелания, замечания, предложения и рекомендации, касающиеся работы новых сервисов и дизайна сайта. Все конструктивные предложения будут обязательно рассмотрены.
Сегодня в вечерней программе «Выхода нет» разговор пойдет о том, нужны ли нам международные наблюдатели. И у нас в гостях депутат Госдумы, член КПРФ Сергей Обухов, руководитель дирекции мониторинга избирательных кампаний Независимого института выборов Аркадий Любарев и корреспондент польского радио РМФ в Москве Анджей Зауха. Итак, сегодня программа «Выхода нет» после 8 вечера.
Будущие факторы роста экономики России. За счет чего может расти экономика в ближайшие годы? Гость программы – председатель совета директоров группы компаний «Тройка Диалог» Рубен Варданян.
по темным улицам летит ночной дозор.
Большой дозор. Каждую среду с 9 до 10 вечера.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Александр Проханов в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Мы, конечно, будем говорить сейчас о ситуации вокруг Косово. Ну, у нас очень много вопросов от наших слушателей и зрителей на эту тему. Ну, вот спрашивают, например, в частности, устояла ли, по вашему мнению, система международных законов под напором процесса признания независимости Косово? Начнет ли Россия, это спрашивал слушатель Аркадий, а вот, например, Максим Юрьевич Жуков из Санкт-Петербурга спрашивает, начнет ли Россия отстаивать свои интересы, используя другие формы и методы, кроме декларирования и осуждения? Видимо, тоже это все к вопросу о Косове.
Вы знаете, вот за эти два дня, или три, прозвучало такое количество мнений, рецептов, экспертных оценок, который покрывает вообще все возможные сценарии. Мне бы хотелось к этому с другой стороны подойти. Не с стороны таких вот высоколобых оценок политологических, мы же не политолог. У меня с Сербией связано очень многое такого конкретного, душевного и личного. Я был в Боснии и в сербской крайне, у Караджича, у Младича, когда там шла, была война, бойня. И я покинул эти места еще до того, как начались натовские бомбардировщики, и Караджич должен был уйти в подполье. Я видел этот пафос сербов, которые готовы были воевать за свою идею национальную. Я был в Югославии в ту пору, когда началась натовская бомбардировка Сербии. Мы, я помню, с сербами, с друзьями стояли на Белградском мосту, изображая из себя живой щит или вот эти мишени, тагет. И в эти же времена, когда в эту пасхальную ночь, когда цвела яблоня, когда цвели вишни, я видел, как рвались крылатые ракеты американские в центре Белграда и на окраинах, на аэродромах. И в эти дни, когда шла охота за Милошевичем, хотели накрыть его там ракеты крылатые, он принял меня в своей резиденции открытой, в своем таком золоченом дворце, мы беседовали, и он сказал, что вот воздушную войну Сербия проиграла. Действительно, у нас нет ни серьезных средств ПВО, Россия отказала Сербии в системах СС-300, у нас нет серьезной авиации, которая могла бы сбивать летающие крепости и эти стелс на дальних дистанциях, но у нас есть мощная наземная армия. И когда дело дойдет до наземной операции, мы дадим американцам бой и в Косово, и в Македонии, и этот бой будет таким же мощным, как бой югославских партизан во времена антифашистов, они нас не одолеют. И я подумал, что сербы будут воевать за Косово. Потом прилетал Черномырдин, потом Милошевич сдался американцам, потом в Гаге его уморили до смерти, и сейчас ушло Косово. Я думаю, что трагедия пришедшего состоит в том, что сербы не захотели воевать за Косово. Не Милошевич, а сербы в целом. Почему я так думаю? Только что состоялись выборы. Сербы выбрали президентом человека, который тащит их в Евросоюз, то есть тащит их в НАТО, тащит их туда, откуда шли бомбардировки, откуда шла протекционная политика по поводу по отношению к албанцам, к косоварам.
Может быть, я понимаю, что вы хотите сказать, но, может быть, они лучше понимают, что им надо.
Конечно.
Может быть, им нужен вот такой вариант. Может, они не хотят, конечно, уже, хватит воевать.
Конечно, хватит воевать. Надо сдаваться.
Они почему сдались, сдаваться?
Они сдали Косово, свою матку. Они сдали Боснию и сербскую Украину. Это касается не сербов, это касается тоже русских. Русские не стали воевать за свои земли, за свою страну, великую Советский Союз. Русские стали воевать за свою территорию, знаете, когда? В первую чеченскую, которую они, к сожалению, проиграли, и во вторую чеченскую, которую они выиграли. Этот урок для всех славян. Вот эта пассионарность, эта готовность жертвовать собой ради святыни, ради Родины, это высшее качество, высшее свойство. Когда народ утрачивает эти цены, его съедают другие народы, которые готовы жертвовать своей жизнью, своей ради святыни, ради целостности. Это урок с Косово я воспринимаю как трагический урок для всех славян, для всех православных славян.
Ну, вот будет Сербия, войдет она вот в том виде, в котором она сейчас осталась, предположим, войдет в Европейский Союз, будет еще одна маленькая европейская страна.
Да.
Ну, как-то вот они там будут жить, наверняка найдут способ, да?
Конечно, я убежден, что
и они будет им хорошо.
Хорошо.
Конечно.
Потом им предложат.
Что в этом плохого?
Ну, они отказались, например, их лишили святыни, монастырей замечательных, Косово поле. А, например, вот России предложат.
Ну, их еще не лишили, этих святынь, нет. Потому что это тема для отдельных переговоров, как мы знаем. Нет,
их лишили святынь, и там в Косове сидят мусульмане наркотического толка, наркоторговцы сидят. Но я представляю себе, я допускаю, например, мысли, что вот русских доведут до такой фазы, такого состояния, что они согласятся устроить на месте Троице-Сергиевского монастыря и какое-нибудь языческое капище. Но зато русские будут жить хорошо, у них всегда будет утренний кофе, нарезка и так далее. Я допускаю, что русские будут жить еще лучше, если у них отнимут Сибирь и Дальний Восток. Правда, те 30 миллионов русских, которые живут сейчас за пределами России, они так не думают. И крымские русские люди, они считают себя проданными и преданными Центральной России. Я повторяю, это моя точка зрения, я думаю, вы придерживаетесь другой. Только тот народ имеет право на существование, который готов умирать за свои святыни и ценности. Если он не готов, грош ему цена.
Ну,
история
хорошо.
Переходит в руки других народов.
Понимаю вас, понимаю. Но почему нельзя это обсуждать вот как бы в более таких реалистичных и таких практичных тонах? Да? Вот как сейчас идет обсуждение, например, по этим монастырям и православным святыням? Когда предлагаются варианты, когда сербы будут иметь доступ к этим вещам?
Я тоже считаю,
так, как он им нужен.
Вот у меня отнимают мою дочь, не дай бог, и отдают ее в бордель.
Мне
позволяют раз в неделю навещать ее там.
Что вы такое говорите?
Да вот я говорю то же самое, потому что Косово, монастыри, святыня и Божья Матерь – это дочь Сербии. Или Сербия – дочь Божьей Матери. Нельзя отдавать святыни во временное или постоянное пользование врагам. А потом их будут допускать пользоваться. Ну, я сказал свою точку зрения, у вас другая. Нельзя.
Ну, хорошо, но есть такая же совершенно позиция в Косове, да? Понимаете, у них тоже, они тоже видят, тоже смотрят вот через этот прицел, бывший или настоящий. Для них тоже там есть свои какие-то ценности.
Ну, какие там?
У них тоже есть свои представления о том, как они должны жить.
Они должны выходить в мир, это экспансия, остается большая Албания. Они должны завоевывать больше и больше пространства. В Южной Сербии есть анклавы албанские, они присоединят их все в конце концов. Албания выходит в Европу, есть албанские анклавы в Германии. Эти албанские анклавы, повторяю, они очень хорошо организованы. Они являются частью наркотранзита, наркотрафика. И они замечательные, это пассионарные албанские полубандиты.
Почему европейские государства голосуют за признание Косово?
Типа? Потому что европейские государства...
Это независимость. Они что, не понимают?
Европейские государства спеклись. Это жалкие сателлиты Штатов. Они спеклись. И серьезные политики европейские понимают, кого они вырастили, продолжают выращивать в центре Европы. Вы что думаете?
Ну кто жалкие сателлиты Штатов? Николя Саркози жалкий сателлит?
Сказав... Кто? Николас Саркози, жалкий сателлит, это мало сказать. Это просто мало сказать про этого фигляра, что он жалкий сателлит Соединенных Штатов.
Почему
это фигляр? Это пижон
он
такой.
Он ведет себя вполне жестко.
Он?
Конечно.
Каким образом? Ну, есть Кастро, есть Саркози. Вот понимаете, вот есть львы, а есть такие бойцовые петушки смешные, которые годятся только для того, чтобы на арене сражаться с себе подобными карликами. Европа спеклась, повторяю. И она легла сначала под Америку, а сейчас она ложится под пассионарный исламский мир.
То есть вы считаете, что вот эта война на Балканах должна была бы продолжаться еще год?
Я считаю, что сербы должны были вести эту войну и выиграть ее. Любой ценой, как это делали советские люди в 1941-1945 году. Они выиграли эту войну страшной ценой. Хотя сегодня среди моих современников, граждан России, многие говорят, что не стоило выигрывать эту войну. Это слишком большие жертвы, цена победы. Я слышу, такая передача есть. Не стоило приносить такие большие жертвы.
«Цена победы» – это передача на «Эхе Москвы». И там говорится в том числе о том, какой реально была цена этой победы.
Вот я говорю, понимаете? «Цена победы».
«Цена победы» – это непосчитанные до сих пор.
Мы
это непосчитанные до сих
не
пор люди, которые положили жизнь за эту победу.
Вот
государство и страна на сегодняшний день, хотя прошло уже много десятилетий, считает, что не имеет ровно никакого значения, какая была цена.
Ученические истины, я считаю, цена. Что победа, какой бы страшной ценой она не далась нашим народам или нашему народу советскому, она все равно важнее, чем эти грозные страшные жертвы, которые мы принесли. Она не обсчитывается числом погибших, это победа.
Она не обсчитывается числом, потому что число погибших на самом деле не является вообще вопросом национального интереса. Всем совершенно все равно, какой ценой это досталась победа. Понимаете? Ну вот уже забыли. Все.
Хорошо, это ваша точка зрения. Я свою точку зрения сказал, сербы должны были воевать, отстаивая свою целостность и свою независимость.
Почему Россия фактически, ну, я не могу сказать, оставила Сербию в этой истории? Ну, не сделала, может быть, всего, что должна была сделать.
А что она должна была сделать? Россия, которая...
Ну, кроме дипломатических слов, конечно.
Ну, Россия в ту пору, когда шла война, это была Россия Ельцина-Черномырдина. Что она
сейчас?
Могла сделать? Это Россия, которая была оккупирована в полной мере теми американцами, которые уже бомбили Сербию. Россия первая легла под этот каток. И поэтому я же помню, как приехал.
Нет, подождите, каток, под который она легла, или
что
не
там
легла,
мне ждать?
Это было
я
уже
говорю,
давно.
Что есть на самом деле. Россия легла под этот каток, и в пору, драматическую пору, когда Милошевич отказался от наземной операции, когда он ждал, что Россия пришлет туда свои зенитно-ракетные комплексы, она ничего не сделала. Кроме одного, правда, я не боюсь, так сказать, быть окончательно. Вот великий командир Лячин, который погиб в Курске, командир подводной лодки Курск. Курск тогда, по-моему, всплывал на несколько минут в Адриатике. Он прошел Северного флота через Гибралтар туда, в Адриатические воды, и он всплыл. И он показал американцам, что мы там есть. Но этого, конечно, мало. Потому что он всплыл, опять нырнул и ушел погибать в свой северный.
Последний пример я вообще, честно говоря, не поняла. Ну ладно, мы сейчас сделаем еще один перерыв на несколько минут.
Ты сегодня рассеянная и даже слегка бестолковая.
Да я всегда бестолковая. Ну что, вы мне говорите что-то, а я все равно не понимаю. Я не понимаю, почему люди не могут найти способ жить мирно и там более или менее благополучно.
Ну поговорите
почему
со своими ребятами-американцами.
Почему обязательно нужно
поговорите с американцами, которые воюют в Ираке. Поговорите с ними, они вам объяснят, почему нет возможности жить мирно.
Вот они сейчас как раз этот Ирак и пытается на своих новых выборах пересмотреть. Ну, не знаю. Хорошо, я бестолковая, я согласна.
А я людоед, хорошо.
Ну да, несколько минут перерыва, и потом продолжим программу «Особое мнение». Александр Проханов вернется сюда.
«19:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Бывший глава Минатома Евгений Адамов приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Представитель генпрокуратуры Виктор Антипов заявил в суде, что ущерб, нанесенный государству по делу Адамова, составляет 1 миллиард долларов. Ущерб складывается из прямой и упущенной выгоды. Адамов признан виновным в мошенничестве и хищении имущества путем обмана с использованием служебного положения. Адамов был задержан в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов по обвинению в хищении 9 миллионов долларов, выделенных американцами на нужды атомной энергетики России. Он был экстрадирован, некоторое время провел в заключении и был выпущен на свободу под подписку о невыезде. Сегодня в зале суда Адамов снова был взят под стражу. Защита Адамова уже заявила, что обвинительный приговор будет обжалован. Двое противников точечной застройки, задержанные во вторник во время схода граждан в Ореховом проезде, получили административное наказание. Житель дома 41 Дмитрий Анисимов осужден на одни сутки административного ареста и оштрафован на 500 рублей. Ему инкриминировалось участие в несанкционированном митинге. Сутки ареста получил и кандидат в муниципальные депутаты Александр Бабак. Его штраф – 1000 рублей. Еще 6 задержанных, как передает газета «РУ», в том числе лидер АКМ Сергей Удальцов, уже сутки находятся в ОВД Зябликова. Как заявила пресс-секретарь «Авангарда Красной молодежи» Анастасия Удальцова, если до конца дня Удальцова не выпустит, он объявит голодовку. 135 строителей эвакуированы со стройплощадки Зарамакской ГЭС в Северной Осетии, на которую обрушилась лавина. Как передает РИА, на стройку вылетает руководство компании «Гидро-ОГК». Вместе со спасателями МЧС они будут организовывать ликвидацию последствий происшествия. Уникальный бриллиант массой более 101 карата вскоре будет продан в Гонконге на аукционе «Кристи». Как пишет «Таймс», камень станет крупнейшим за последние 20 лет бесцветным бриллиантом, выставляемым на торги. Он был огранен из 460-каратного алмаза, найденного в ЮАР. Все желающие смогут увидеть камень в лондонской штаб-квартире «Кристи» с 23 по 27 февраля. Предварительная оценочная стоимость бриллианта превышает 4 миллиона фунтов стерлингов. В инженерном корпусе Третьяковской галереи работает выставка граффити художника-импрессиониста Анри Тулуз-Латрека. Как сообщили нам в самой Третьяковке, в первые два дня работы выставки ее посетили около 3000 человек. В связи с таким повышенным интересом публики, по понедельникам 25 февраля и 10 марта, несмотря на традиционный выходной день в музеях, выставка будет открыта для посетителей. В Москве ближайшей ночью минус 11-12, завтра днем минус 2-4, вероятность осадков небольшая. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Не уходи. Реклама.
Скоро праздники. Что подарить? Опять проблема. И как сделать достойный подарок, чтобы он был оригинальным и полезным?
Подарок от Perrot. Тот, которым ваш любимый человек будет не только гордиться, но и пользоваться. Разнообразные устройства hands-free для автомобиля. Встраиваемые и переносные, с экраном и без. Позволят вашему любимому человеку разговаривать по мобильному телефону без использования рук. Безопасно и без штрафов.
Французская марка Perrot. Это стильный дизайн и отличное качество.
Спрашивайте в салонах цифровой техники «Связь-телеком».
970-00-11.
Читайте в журнале «Огонек». Нет такой певицы Пугачева. Интервью с Земфирой на 50-й странице. Кто играет против Медведева? Спор непримиримых. Кривая счастья. Насколько опасен средний возраст? Журнал «Огонек» уже в продаже.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
«Эхо Москвы» представляет роскошный сюрприз к началу весны. Арт-группа «Хор Турецкого» в концерте по заявкам любимым женщинам посвящается. 9 марта. Концертный зал «Россия» в Лужниках. Лучшие и самые любимые романтические композиции последних лет. Справки по телефону 8 800 100 ровно 2007.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на «Эхе». 959-0551.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь. Что Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бочкова, с особым мнением Александр Проханов. Прежде чем мы перейдем к нашей следующей теме, я вот только вот, ну, не могу удержаться, не могу не ответить Михаилу из Москвы, который пишет, что должно быть девушке, то есть мне, неизвестно, что у победы нет цены, и что жизнь и само существование данной конкретной девушки как раз и связано с победой. Абсолютно так, Михаил. Оно ровно с этим и связано. Просто я говорила о том, что вот один из двух моих дедов, которые были на этой войне и которые заплатили свою цену за эту победу, вот один из них пропал без вести, и государство до сих пор не считает нужным, ну вот никак вот как бы на это прореагировать. Если бы он был такой один, но таких людей миллионы. Вот это вот называется цена, на которую совершенно наплевать. А на все остальное не наплевать, конечно. Хотела вас спросить про Егора Летова. И наши слушатели тоже вот тут вот задают вам вопросы на эту тему. В том числе спрашивают, вы были знакомы, что вы можете рассказать нам об этом? Юрий Алашеев, медик из Татарстана, спрашивает, какое у вас осталось о нем самое яркое воспоминание?
Ну, в последние годы он стал отшельником, отошел от политики, разочаровался в политике. Очень там горько, иногда резко, даже оскорбительно назывался в своих прежних политических друзьях. Это все были радикалы, левые в основном, такие красные огненные радикалы. И он как-то окуклился. И я потерял с ним отношения. В свое время он был бы очень близок к нашей газете «День», давал много раз беседы, интервью, и мы вместе с ним работали на площадке. Я просто запомнил один поразительный эпизод. Это были 90-е годы, до 93-го, по-моему, года, по-моему, до 93-го года, и намечался концерт в одном из рабочих клубов московских. Здесь неподалеку, на Вятской, это Мельниковский клуб, один из таких шедевров конструктивистских в Москве. И там должен был выступать мой молодой товарищ Дугин Александр Гельевич и я тогда. А аранжировать всему это должна была гражданская оборона. Я помню, билеты были сразу раскуплены все. Был дизайнер такой интересный, который достал где-то украденную на полигонах ракету ПВО, поставил ее в центре зала. Были мешки, набитые песком, какая-то маскировочная сетка. Был весь такой авангардный антураж. И мы с Дугиным готовы были выйти на сцену и философствовать о там, лево-правой оппозиции, о тотальном сопротивлении.
Осуждали гражданскую оборону.
Да, а Летов в то время огненный человек, огненный, пылающий, такой красный анархист, я бы так его назвал, своей сумасшедшей музыкой, как любимец панков, мастер панк-рока. Он должен был всему этому сопутствовать. Он расставил уже свои колонки, свои инструменты, пригласил своих музыкантов, сам был готов. И тут началось. Уже зрители рассеялись в зале. И тут началось. Билетов, конечно, не хватило не на всех. Зал был наполнен достаточно респектабельными молодыми людьми. Закрыли дверь, стоял милицейский патруль у дверей. И вдруг откуда-то возникли сонные панков, 14, 15, 16 лет, они возникли из них, как из джунглей они вышли, они были с этими хохлами, какие-то синие волосы, разрумяненькие, какие-то серьги, цепи, они карабкались по стенам, по трубам этого клуба, они пытались прорвать, пробить головой заслоны в дверях, они царапались, значит, когтями по стеклам, большим, они рвались вовнутрь, устроили дикие погромы, они угнали откуда-то трамвай, они приехали на трамвае, набитым этими панками. Видимо, они выкинули до этого вагоновожатого, сели за штурвал и пригнали трамвай к этому клубу. Потом они стали разбирать мостовую и кидать булыжники в окна этого клуба, потому что их не пускали. Это была стихия. И Летов просто радовался. Это была его энергетика. Это были его поклонники. Хоть его музыкальные инструменты, они молчали, но грохотала уличная музыка, уличный панк-рок там грохотал в виде этих трамвайных рельсов и этих булыжников. И, ну, кончилось так, что вызвали ОМОН, пришли милиционеры в огромном количестве, концерт был сорван, Летов потихонечку ушел, там, чтобы не добили его, не взяли на сувениры его технику дорогую, мы с Дугиным тоже ушли, но вот ощущение, да, милиционеры гонялись за этими панками под воротами, били, хватали наручников, а их были, я не знаю, такое ощущение, что это какое-то племя спустилось, огромное племя, высадка инопланетян. И вот это был звездный такой час лета. Я, конечно, завидовал ему, как вот искусство может поднимать людей и создавать такую глюцогенную атмосферу, в которой люди превращались в какие-то шаровые молнии. Вот это я запомнил. И думаю, что в последующем вот эта энергетика времени, вот этот тотальный протест, готовность идти на баррикады, на музыкальные, да и не только на музыкальные, все это выветрилось. И мы сейчас живем, конечно, в абсолютно другую эру. В эру, может, где Летова было... невозможно.
Может быть, это было не случайно, потому что он же действительно несколько лет назад, ну, как бы вот крестился, да, от участия во всяких политических организациях. Потому что, конечно, если одно дело писатель или поэт, или музыкант, да, который выражает вот эту эмоцию протеста против там мейнстрима любого, да, музыкального или политического, или государственного. И совсем другое оформление это в какие-то политические уже декларации и организационные формы. Это совершенно разные вещи. И, может быть, он именно, поняв это, перестал заниматься собственной политикой и выпустил свой последний альбом, который очень отличается, между прочим, от того, что было раньше.
Я думаю, что вот художники, такие чувствилища мира, такие камертоны, такие мембраны, которые чувствуют музыку мира. Вот Блок, как он утверждал, он умер, Блок, не от передозировок кокаина, как полагается, а потому что кончилась музыка, в которой он жил. Он понял, что затихла музыка. Он жаловался, что он не слышит музыку, которая создавала его стихи. Я думаю, что Маяковский застрелился, потому что кончилась музыка вот этих 20-х годов. Начали грохотать другие бубны, другие инструменты включились. И мне кажется, я смею так как бы думать, что и смерть Летова, абсолютно преждевременная смерть Летова, связана была с тем, что вот эта музыка 90-х годов, музыка этой тотальной борьбы, этого восторга, этого упоения, готовность умереть не на баррикадах, а на рок-площадке, она тоже кончилась. Он затосковал, ему стала скучна эта политика, эти люди, эти лидеры. И он окуклился, и потом окуклился до конца.
Вы думаете, это фактор времени, а не фактор личной биографии и какой-то вот внутреннего роста человека?
Знаете, я повторяю, он же не ординарный человек, он художник, а у художника нет абсолютно личного ничего. Он включен в мировые потоки, в потоки мировой метафизики, в потоки этой мировой музыки. И когда эта музыкальная синусоида сначала взлетает на вершину свою, а потом рушится в никуда, достигает нулевой точки, кончается жизнь, возникает надрыв, пустота. Это как отнять кислород. Музыкальный кислород для музыканта – это вот время, ритм эпохи. Или музыка сфер, как говорят. Повторяю, мне кажется, что его смерть абсолютно преждевременная и ненасильственная. И, наверное, смерть не от болезни какой-то, а это смерть...
К сожалению, это смерть. Ну, к сожалению, это неправильное слово, но...
Это смерть, потому
это
что...
Это смерть явно преждевременная, и, конечно, естественно, ее не назовешь.
Кончилась вода, в которой жила эта восхитительная рыба. Кончился воздух, в котором летала эта восхитительная птица. Я вот так оцениваю конец.
Ну что, у нас еще остается одна тема. Я даже не знаю, честно говоря, как сейчас мне перейти к новости о судебном решении по делу Евгения Адамова. Но, тем не менее, полторы минуты или меньше. Нет, у нас уже не остается времени, поэтому я никак переходить не буду. Адамова мы обсудим, наверное, с вами уже в следующий раз. Это была программа «Особое мнение». Александр Проханов был сегодня с нами. Спасибо вам.
Все верно.